Знакомьтесь, Париж.
Ольга Денбестен.
Париж стал одним из городов, центров европейской цивилизации еще в незапамятные времена. А в XIX веке пережил бурную индустриальную революцию и архитектурную перепланировку и перестройку под руководством барона Османа. Плотность населения Парижа очень высока – 20 тысяч человек на квадратный километр. Это примерно в два раза выше, чем в Москве. Однако, как ни удивительно, здесь еще сохранились или, наоборот, возрождаются уголки дикой природы. Участки, где растут дикие растения и где обитают дикие птицы и даже звери. Экскурсии по некоторым таким местам проводит общественная организация «Promenade Urbaine» – «Городские прогулки». Во время экскурсии наш гид Жан-Филипп Тесье, ландшафтный архитектор, объясняет, как меняется структура Парижа в настоящее время – и как эти изменения препятствуют или способствуют сохранению живой природы в городе. Такие прогулки пользуются большой популярностью и каждый раз собирают около 40 человек, неравнодушных к архитектурной и экологической судьбе французской столицы. Вот что говорит один из участников экскурсии, француз по имени Давид Меламед. Давид – архитектор, а русский язык он изучал в старших классах школы.
Мне интересует эта тема, потому что человек будет объяснить, как возможно организовать экологию и урбанизм в Париже. Потому что в нашем городе есть много-много машин, может быть, мало садов, есть птицы, есть много животных. Мы не знаем точно, что существует, да, в нашем городе.
То есть вы пришли узнать больше про свой собственный город? Кто здесь живет, какие животные, какие птицы?
Да, да. Тоже я архитектор, и это очень интересно встречать другие архитекторы. Да.
Наш гид рассказывает, что в Париже есть настоящий оазис дикой природы, про который мало кто знает. Это старая кольцевая железная дорога, так называемое «Малое кольцо Парижа». Отрезок ее находится и в парке Бют-Шамон в 19-м округе, где проходит экскурсия. «Малое кольцо» – 32-километровая дорога, по которой уже не ходят поезда и куда доступ пешеходам закрыт. Благодаря этому там буйно развивается растительность, а звери могут перемещаться по этой дороге, не рискуя столкнуться с автомобилями или людьми. Поэтому «Малое кольцо» можно назвать «зеленым коридором Парижа», говорит Жан-Филипп Тесье.
Пространство парка замкнутое, парки не сообщаются друг с другом, но в Париже есть экологические коридоры. Это «Малое кольцо» и река Сена. Именно в Малом кольце обитает больше всего парижских лисиц, и не только лисиц. Есть также нетопыри и летучие мыши. В одном из тоннелей Малого кольца в 14-м округе обитает около 10 тысяч летучих мышей. Так что Малое кольцо – это своего рода заповедник дикой природы в городе.
Из диких зверей самое крупное млекопитающее Парижа – лисица. Именно лисиц художник Тьерри Бутонье решил сделать главными героями своего нового проекта «Вульпис вульпис». Это латинское название обыкновенной или рыжей лисицы. Вот что он рассказал про свою задумку участникам экскурсии.
Я предлагаю зрителям последить за жизнью двух лисиц в городе с помощью современных технологий, таких как GPS и GSM. Идея состоит в том, чтобы проследить за любовными отношениями «вульпес-вульпес». Хотя, конечно же, это скорее художественный образ, потому что неизвестно, как на самом деле будут вести себя эти лисицы в это время года, осенью. Префектура города Парижа, как, впрочем, и префектуры других мест, во Франции объявили, что лиса – это вредитель. Таков, можно сказать, ее юридический статус. Конечно, есть причины, по которым лисица получила такой статус. В частности, были случаи, когда она оказывалась переносчиком заразных заболеваний. Например, в 1980-х годах была эпидемия бешенства. Со случаями заболевания бешенством удалось покончить только в конце 90-х годов благодаря кампании по вакцинации лисиц. Почему же сегодня лиса все еще имеет этот статус? Этим вопросом и задается мой проект. Мне интересно исследовать отношения между человеком и зверем в городской среде. Эти отношения имеют юридические и культурные аспекты. А те, в свою очередь, зависят от истории отношений человека с этой особью. Мы обнаружили несколько лисьих нор в Винсенском лесу и возле зоопарка. Почему возле зоопарка? Да потому что там есть страусы, пингвины, за которыми лисы пытались поохотиться. С помощью дирекции зоопарка мы планируем поймать двух лисиц и снова выпустить их на волю, надев на них специальные ошейники, которые будут посылать нам информацию о местонахождении этих лисиц. Сейчас науке очень мало известно о том, где обитают лисы в Париже, как они передвигаются. Мы попытаемся это выяснить.
Проект «Про любовь двух лисиц» – лишь один из проектов, которые осуществляются этим летом и осенью в рамках специальной программы «Искусство и биоразнообразие». Ее проводит Международный фонд защиты дикой природы. Объясняет сотрудница фонда Марина Рибуль.
2010 год – это Международный год биоразнообразия. Мы попытались рассказать об этом самой широкой публике с помощью каких-то нестандартных методов. Мы хотели удивить людей, заставить их задуматься об этом понятии биоразнообразия, которое не очень хорошо известно. И мы решили, что сделать это лучше всего позволит именно современное искусство. Например, в парке Бют-Шомон сейчас установлены гигантские деревянные скульптуры пчел. Пчелы опыляют цветы, а опыление необходимо для сохранения разнообразия растений. Однако в последнее время возникла большая проблема. Пчелы стали исчезать из города.
Художественная выставка, организованная фондом, проходит под открытым небом в разных парижских парках и садах до 31 октября. Инициативы, направленные на возрождение живой природы в Париже, на озеленение города, зачастую исходят от самих парижан. Во французской столице есть несколько десятков садов и огородов, пользуются которыми сообща. Один из таких коллективных садов расположен на 80 квадратных метрах в 19 округе. В этом саду и заканчивается наша экскурсия. Рассказывает член садового товарищества Майя Эвик.
Наш сад – место для отдыха и общения. Люди друг друга знают, они разговаривают друг с другом, и таким образом весь наш квартал тоже меняется. Ключ от сада есть у нескольких человек. Многие проводят целый день на работе, поэтому сад открывается в среду и воскресенье после обеда. Но, конечно, если кто-то хочет, то может прийти сюда в любое время. Несколько лет назад здесь была просто заброшенная территория, поэтому сначала мы построили небольшой сарай и провели сюда воду. Люди подошли к делу с огромным энтузиазмом, и в то же время чуть ли не из-за каждого помидора возникали споры. По каждому вопросу образовывались своего рода политические партии в миниатюре. Но постепенно люди успокоились, все встало на свои места. Каким образом сейчас работает сад? Любой человек может стать членом садового товарищества. При этом он платит ежегодный взнос в зависимости от своего дохода от 5 до 15 евро в год. Земли мало, и у нас нет индивидуальных грядок для каждого. Но группа из двух или более человек может предложить свой проект на рассмотрение садового совета. Нужно представить проект на бумаге, например, нарисовать, как будет выглядеть ваша цветочная клумба. Таким образом, вон там у нас небольшой средневековый уголок, вот здесь средиземноморский садик, там вольер для птиц, а там розарий.
Осенью в таких коллективных садах Парижа устраиваются праздники. Блюда на пиршество изготавливаются из собственноручно выращенных овощей, фруктов и ягод. Ну а участники нашей экскурсии тоже совершили коллективное действие. Собрали за время экскурсии небольшой гербарий. Но даже по этому гербарию можно судить, как много в Париже разнообразных деревьев и цветов.